Глава 3, стихи 20-35. Настоящий отрывок из Евангелия начинается небольшим, но чрезвычайно характерным эпизодом, который бросает беглый свет на одну очень печальную сторону земной жизни Господа, на отношение к Нему Его ближайших родственников. Мы знаем, что путь Господа Иисуса Христа не был усеян розами. Это был тернистый, скорбный путь, где бесконечная благодать и милосердие постоянно натыкались на шипы человеческой неблагодарности и непонимания. Но 21 стих 3 главы Евангелия от Марка, если в него вдуматься, звучит особенно грустно, ибо он вскрывает затаенный уголок жизни Спасителя, где скорбь незаметна для постороннего глаза и малодоступна даже для его учеников, ибо ее тоскливых следов не найти на поверхности общественной деятельности Господа. Эта скорбь, глубоко скрытая в тайниках сердца, где обыкновенно она чувствуется особенно тяжело. Ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Подумайте, что это значит. Народ, как всегда, стекается толпами к Господу. Народ прославляет явившегося великого пророка, с услаждением слушает его учение, а ближние его, родственники, беспокоятся и идут взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, говоря проще и точнее, сошел с ума. Сумасшедший. Как просто и легко объясняется все необыкновенное, выходящее из ряда вон, великое и чудесное, таинственное и загадочное в жизни Господа. Его страдальческая жизнь скитальца, не имеющего где главу подклонить, его разрыв с семьей, с духовными руководителями народа, с правящими партиями, с обычными понятиями еврейского общества, его учение, высокое, вдохновенное, малодоступное для посредственности, все объясняется понятным и простым словом. Сумасшедший. И заметьте, с обывательской точки зрения эта догадка, внушающая подозрение и тревогу, звучит правдоподобно. В самом деле, разве не сумасшествие вести такую жизнь, какую ведет этот галилейский пророк, уйти из дома, покинуть родных, отказаться от домашнего комфорта и уюта и вместо этого собрать вокруг себя кучку странных незнакомых людей, слоняться с ними по селениям Палестины, не задерживаясь подолгу нигде, питаясь чем попало и проповедуя что-то непонятное и ни с чем не сообразное? Он мог бы жить спокойно, не задевая никого, а вместо этого обличает могущественных фарисеев и саддукеев, раздражая их и подвергая себя страшной опасности их мести. Он мог бы иметь громкую, необыкновенную славу и пользоваться ею для своих видов, но он как будто избегает этой славы и запрещает рассказывать о совершенных им деяниях. Он мог бы получить громадную власть, стать царем или народным вождем, народ почти силой старается заставить его сделать этот шаг, и он вместо того предпочитает вести жизнь странствующего нищего. Но с чем все это сообразно? Разве это не сумасшествие? И какое дикое и необыкновенное учение, которое он проповедует? Мы все привыкли, если не думать о богатстве и роскоши, то во всяком случае заботиться о том, чтобы иметь пищу, одежду, сносное жилище, а он? Послушайте, чего он требует? Не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Мы все думаем, что можем и даже должны защищать свои права от наглых посягательств, иначе нам сядут на шею и будут нами помыкать. А он говорит, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду, и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Мы все стараемся прожить свой век как можно легче, с наибольшим комфортом и наименьшим трудом, и совершенно не понимаем, зачем надо себя стеснять, ограничивать свои потребности, брать на себя подвиг лишений и страданий, а он учит. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Так или приблизительно так должны были думать многие из современников Господа Иисуса Христа, привыкшие к рутине жизни, установленной фарисеями и законниками. Так, несомненно, думали и ближайшие его родственники, которые понять и оценить всю глубину его учения не могли, а подчиниться его авторитету и принять его слова на веру не хотели. Находясь чаще других в его присутствии весь подготовительный период его служения, они, конечно, раньше других стали замечать в нем эти признаки мнимой ненормальности, любовь к уединению, задумчивость, непонятные речи, странные выходки. Вот почему давно уже в их душу закралось страшное подозрение, перешедшее теперь в уверенность, он вышел из себя, он не в своем уме. мы можем далее представить себе картину тех отношений, которые создались в результате этой уверенности. Эти косые недоверчивые взгляды, особая осторожность в словах, выбор выражений и тем для разговоров с плохо скрытым опасением не раздражать больного, постоянное внимательно назойливое наблюдение за поведением, как все это должно было волновать, огорчать и оскорблять. Непонимание среди самых близких людей особенно больно. Вы входите в комнату, где в сборе вся семья, и разговор сразу обрывается, наступает неловкая тишина, вы чувствуете, что говорили о вас, может быть, с осуждением, может быть, с сочувствием. Вы присаживаетесь к семейному очагу, от вас осторожно отодвигаются, не спуская с вас внимательных, испытующих взоров. Вы садитесь за стол, за вашими руками тревожно наблюдают, и вы понимаете затаенную мысль и опасение, вдруг он запустит в кого-нибудь ножом или блюдом. И нет никакой возможности убедить этих людей, что вы не сумасшедший, а совершенно нормальный человек, что ваших мыслей и речей просто не понимают или не дают себе труда в них вдуматься. Это должно быть очень тяжело, и все это должен был пережить Господь Иисус Христос. Об этой-то незаметной, наружно, глубоко затаенной, волнующей и горькой трагедии и рассказывает 21 стих. Но еще более грубое, еще более едкое оскорбление приходится выслушать Господу Иисусу Христу от книжников и фарисеев. Книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Виельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Иерусалимские книжники славились своей ученостью, и их слово было очень влиятельно в народе. Пользуясь этим влиянием, чтобы разрушить обаяние личности и чудес необыкновенного галилейского пророка, они возводят на него еще более тяжелые и чудовищные обвинения, чем родственники. Они объявляют его одержимым, духом нечистым. Это высокое и вдохновенное учение, эти дивные притчи, полные неизъяснимой внутренней прелести, эти трогательные поучения и уроки нравственных отношений, это неумолимое бичевание лжи и искание истины — все это не что иное, как бесовское наваждение. Это красота и благородство характера, милосердие, кротость, сострадание к немощным, горячая любовь к правде, безграничное самоотвержение — все это навеяно нечистым духом. Наконец, эти дивные дела, в которых так много любви к страждущему человеку и столько божественного могущества, это дар бесовского князя Виельзевула. Такое обвинение гораздо больнее, и его перенести труднее, чем упрек в сумасшествии. Влияя на народ и возбуждая его подозрительность, оно препятствовало и задерживало развитие самого дела Господа Иисуса Христа. Обвинение в сумасшествии было слишком очевидно нелепо для тех, кто слушал мудрые, хотя порой и загадочные речи Господа. Обвинение в одержимости злым духом могло быть принято с большей легкостью и оттолкнуть от него многих последователей, ибо оно казалось правдоподобнее. Но этим обвинением не только тормозилось дорогое для Господа дело спасения человечества, но еще больнее затрагивалось его отношение и любовь к Богу. Подозрение в сумасшествии могло быть оскорбительно для него лично, как человека. Обвинение, поднятое книжниками, было оскорбительно для Бога, действовавшего в нем. «Отец, пребывающий во мне, Он творит дела», — свидетельствовал о себе Господь Иисус Христос. Он знал тайну своего могущества, знал, что дела, творимые им, творятся силой Бога. В этом видел доказательство своего божественного посланничества, которое должно было убедить людей поверить в него. И вдруг силу, действующую в нем, называют силой Виельзевула, Бога, пребывающего в нем, хотят заставить считать сатаною. Вся безграничная любовь Господа Иисуса Христа к Богу, любовь Сына к Отцу, должна была возмутиться. Вот почему так сурово отвечает он клеветникам: «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух». У Матфея и Луки передача этих слов дает еще новый оттенок мысли. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Уже из этих слов видно было, как тяжело было Господу Иисусу Христу слышать клевету, выдвинутую против действовавшего в нем духа, фарисеям, пытавшимся перед народом навлечь на него подозрение в бесновании. Но эту же участь быть жертвой клеветы, непонимания, оскорблений, всякого рода преследований Господь предсказал и всем своим ученикам и последователям. «Ученик не выше учителя», — говорит он, — «и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Виильзевулом, не тем ли более домашних его? Если меня гнали, будут гнать и вас». Итак, кто решится последовать за Господом Иисусом Христом и быть Ему верным, должен приготовиться. Гонения, обиды, насмешки неизбежны. Разве не глубокая и грустная правда в этом предостережении? Как ополчается мир на всякого, кто вздумает ему изменить и избрать новый путь евангельской любви и правды? Если бы вы были от мира, подтверждает Господь, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Еще сегодня вы принадлежите миру, живете его интересами и вкусами, поклоняетесь его кумирам, роскоши, богатству, славе, знатности, барахтаетесь в водовороте тщеславия, сладострастия, себелюбия и прочих страстей, носите, как все, маску лицемерных приличий, ведете так называемые остроумные и занимательные разговоры, полные скрытого цинизма и ядовитого осуждения, не смеете заикнуться о Боге, о вечной правде, о строгих законах добродетельной жизни, ибо говорить об этом считается смешным и скучным в приличном обществе. И все вами довольны, вы можете быть душой общества, вас везде приветливо принимают, вас слушают с удовольствием, вам льстят, о вас отзываются хорошо, ваши плохо скрытые грешки охотно прощают или добродушно, снисходительно над ними подтрунивают. Вас все любят, вы человек свой. Но вот с вами произошла резкая перемена. Вы стали серьезнее задумываться о жизни и о ее смысле. Что-то неугомонное и неудовлетворенное проснулось в совести, давно забытые слова святых сказаний и притч откуда-то выплыли в сознании, явилась мысль о Боге и Его правде. Вся крикливая суета и ничтожество светской жизни резко выступили перед внутренним взором. Вы почувствовали, что в ней удовлетворения нет и найти его нельзя. И вы решили порвать с нею, с прежними привычками, со знакомыми и друзьями, и, отказавшись от всего, идти за Христом. В вашей жизни произошел переворот. И посмотрите, как быстро и резко меняется отношение к вам мира. Со всех сторон раздается вой, шипение, свист, улюлюканье. Прежние друзья вас избегают, при встречах не узнают. Начинается травля, толки, сплетни, разговоры. Вы слышали, что случилось с Энн? Перестал бывать в обществе, все забросил, говорят, собирается в монахи. Бедняга, что он с ума спятил. Знаете, я всегда замечал в нем некоторые странности, жаль. А какой весельчак был. Да что за причина? Не был ли он влюблен неудачно? Нет, просто ханжа, святоша. Но что он корчит из себя, лицемер, такой же, как и все мы, отлично знаем. И так далее. Но не бойтесь, из-за этого шума не отказывайтесь от первого шага. Настоящей опасности в этом еще нет. Это только первое сравнительно легкое испытание вашей воли и серьезности вашего решения. Вы должны это преодолеть, чтобы приобрести первый закал. Не бойтесь. Это воюет и улюлюкает в людях хор бесовской силы, которая лишается своего прежнего раба и поклонника и не хочет этого допустить. Она стращает вас, чтобы заставить отказаться от принятого намерения. Не обращайте внимания и помните, что, как правило, бесы всегда больше шумят и пугают, чем действительно вредят. Без попущения Божия они ничего не могут вам сделать. Не бойтесь, вы не один. Господь идет вам навстречу и протягивает руку. Положитесь на Него, ибо как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Вы можете вполне на это рассчитывать, ибо вы слышали, какое дивное обетование дал он своим верным последователям. Кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Сколько радости и духовного ободрения в этих словах. Иметь такого брата, разве это не залог победы? Разве такой брат может покинуть без помощи и поддержки в трудную минуту? И что за беда, что от вас отвернулись прежние знакомые, что вас злословят друзья, раз вы приобрели такого брата? Но чтобы иметь на это право, необходимо одно условие — творить волю Божию. Высокое звание своего брата, своей сестры, своей матери Господь признает только за теми, кто исполняет волю Божию. С того момента, как вы сделали решительный шаг, у вас не должно быть другой цели, как только узнать эту волю и исполнить ее в своей жизни. Мы уже говорили в прежних беседах, что когда человек сумеет слить свою волю с волей Божией, подчинившись ей безусловно, то это дает ему громадную силу и обеспечивает победу в борьбе со злом. Кроме того, есть и другие серьезные основания, почему христианин должен отречься от своей воли и исполнения воли Божией поставить целью своей жизни. После грехопадения воля человека стала несовершенная, желания греховны и неразумны, потому что теперь они управляются его страстями. Есть старая греческая легенда о царе Мидасе, представляющая типичный образец неразумности наших обычных желаний. За какие-то заслуги судьба предоставила Мидасу право просить об исполнении одного из его желаний. Жадный к золоту царь потребовал, чтобы все, до чего он дотронется, от его прикосновения превращалось в золото. Он получил этот волшебный дар, и начались удивительные вещи. Кресло, в которое он сел, вдруг стало золотым, стол, на который он облокотился, превратился в золото. Он пошел в сад, и каждая ступенька, ведущая туда лестницы, на которую он ступал, моментально становилась золотой. В саду ему достаточно было дотронуться до любого дерева, и оно покрывалось золотой листвой. Сначала это его забавляло. Он превратил в золото все, к чему мог прикоснуться, и скоро все вокруг ярко блестело и горело, как жар. Но когда из дворца выбежал его маленький сын и, бросившись к нему в объятия, вдруг превратился в золотую статую, Мидас подумал, что, может быть, это и не так хорошо, как казалось вначале. А когда он сел обедать и с ужасом заметил, что хлеб, овощи, фрукты, все кушанья, которыми он пытался утолить голод, превращаются в золото, и что он не может проглотить ни одного куска без того, чтобы проклятый дар не стал сейчас же действовать, он пришел в отчаяние. Увы, раскаяние было запоздалым. Правда, это только легенда, поучительная сказка. Но если даже мы настолько сообразительны, что не потребуем от судьбы такого явно опасного дара, то все же по существу наши желания редко бывают лучше. С нравственной точки зрения, они почти никогда не бывают выше желаний того анекдотического цыгана, который хотел быть царем, чтобы каждый день есть пряники с медом. Разве это не правда? Разве громадное большинство наших желаний не носит узкоэгоистический чувственный характер? Все они рождены нашими страстями, и, пытаясь удовлетворить их, мы неизбежно разрушаем тело и отравляем душу, ибо каждая страсть разрушительна и гибельна. В конце концов, если бы каждому из нас была предоставлена страшная привилегия царя Мидаса, почти, наверное, мы выбрали бы не менее опасный и гибельный дар. Вред от нашего выбора не так явен, яд, которым отравлены наши желания, тоньше, но он действует так же верно и так же губительно. Один желает богатства, другой — хороших кушаний и тонких вин, третий — успеха в блуде и так далее. По своим дурным следствиям все эти желания ничуть не лучше желания царя Мидаса, быть может, медленнее, но они также убивают человека и его душу. При такой неразумности наших желаний, как можем мы им довериться? Куда они заведут нас, кто это скажет? Как часто случается, что после долгих трудов и усилий, достигнув осуществления своих желаний, человек с удивлением и досадой видит, что он гонялся за призраками, и что лучезарная мечта, вдохновлявшая его, при достижении потеряла всю прелесть. Так лопается радужный мыльный пузырь, схваченный рукой, оставляя лишь клочок едкой пены. В лучшем случае потеряны труд и время, в худшем, вместо счастья и наслаждения, приобретена досадная обуза, вредная и ни на что не нужная. Мы часто, как мотыльки, летим на огонь только для того, чтобы опалить свои крылья. Я знал одного талантливого молодого человека, который вообразил, что его счастье в карьере актера. Его опьяняли блеск рампы, мишура костюмов, феерическая красота жизни, изображаемой на сцене, шум рукоплесканий, поклонение толпы, и чтобы завоевать это счастье, он отдал почти всю свою жизнь и все свои недюжинные таланты. Он достиг, чего хотел, добился крупного успеха в театральном мире и только тогда понял, что трагически ошибся, что ни сцена, ни успех на ней ему совершенно не нужны, а закулисная сторона актерской жизни для него только омерзительна. Переменить род деятельности было почти невозможно. Беспутная жизнь артиста съела его силы, здоровье, таланты, и начинать что-нибудь заново было уже поздно. Молодая многообещавшая жизнь была загублена. Преподобный Нил Синайский, человек глубокого духовного опыта, так говорил о своих желаниях. «Много раз молясь, просил я, да будет мне, что казалось благом для меня, и настаивал на прошении, неразумно нудя волю Божию, а не Богу, предавая устроить лучше то, что Он ведает полезным для меня. но, получив просимое, бывал потом в великой скорби, и именно за то, что не просил, да будет лучше по воле Божьей, ибо дело оказывалось для меня не таким, как я думал. Драгоценное свидетельство великого подвижника, опытом познавшего всю обманчивость человеческих желаний. Насколько лучше отдаться всецело в волю Божию, отказавшись от своих мечтаний и стремлений? Ведь это воля благая, угодная и совершенная, это воля благожелательная, ибо всемогущий любящий Отец наш желает всем человекам спастись и в разум истины прийти. Мы можем вполне довериться Господу, ибо Он лучше знает то, что нам действительно надо и полезно, лучше может вести нас, больше о нас заботится и больше нас любит, чем мы сами. Если Господь говорил: «Не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца», если ангелы Божии сильной крепостью вечно повинуются гласу Слова Божия и в совершенстве исполняют волю Его, то мы же, немощные, совратившиеся с пути истины, потерявшие Его из виду и не могущие сами собой обрести Его, не пожелаем ли приблизиться к свету, который просвещает всякого человека, и, познав святую волю Божию, открываемую нам единородным Его Сыном, творить ее по возможности, ибо в этом и состоит все благо жизни нашей. «Одна определенная заповедь дана была человеком, Еве и Адаму», — пишет отец Иоанн Кронштадтский. «Для того, чтобы исполнением одной этой заповеди, притом легкой, люди могли приобрести навык к исполнению воли Божией, в исполнении которой состоит все благобытие тварей, и могли утвердиться в любви к Богу, обращая внимание на противоположное, на неисполнение воли Творца и исполнение воли собственной, противной Творцу, мы замечаем, что человек мало-помалу приобретает навык к худому и извращает свою высокую, по образу Божию и по подобию созданную природу, делается врагом Божиим. Так важно исполнение заповедей Божьих, и так пагубно неисполнение. Давая определенную заповедь первым людям, Господь Бог явился Сам пестуном новосозданной разумной твари. Кто виноват, что это пестунство было отвергнуто, и человек захотел лучше сам собой управляться? Вот и доселе при всех успехах в науках и искусствах, при всех сокровищах мудрости человеческой, древний и новый человек не может воспитать сам себя, потому что отверг еще в начале детоводство Божие, ибо скажите, кто другой, как не Бог, долженствовал быть пестуном нашим? И в нынешнее время, и в прошедшее, только те люди успешно совершили свое умственное и нравственное воспитание, которые верились Богу, жили по Его заповедям, которые ныне живут по Евангелию и учению Церкви, подчиняясь ее руководству. Господи, научи нас творить волю Твою, яко Ты еси Бог наш, яко у Тебе источник живота».